Приветствую, дорогие мои. К вопросу недовольства, о котором говорила Ширинай, 3 недели проболел и очень этим доволен. Болезнь была хоть и неприятной, но не слишком уж такой тяжелой. Вот, взял больничный, остался дома и употребил это время на то, чтобы как-то немножечко отключиться от того, что так, к сожалению, наполняет жизнь повседневную, вот, почитать, посмотреть кино, фильмы, которые, знаете, ты иногда покупаешь, но как-то не доходят руки. И в том числе посмотрел я один фильм, который давно хотел посмотреть. Актриса, которая мне очень нравится, Мэрил Стрип играет в этом фильме. Может быть, кто-то видел ее в фильме «Охотник на оленей», в других фильмах. Фильм называется «Комната Марвина». Никакого отношения к христианству он не имеет. Казалось бы. Но знаете, что любопытно? Любопытно то, что когда какое-то время, сколько-то лет проводишь с книгой, в мыслях, в собрании, то постепенно на вещи самые обыденные начинаешь смотреть так, как я смотрю через эти очки. Вот смотрю на вас, у меня очень сильная близорукость, и я вижу так какие-то контуры. Но стоит их надеть, и как-то все очень здорово проясняется. И поэтому, не знаю, как у вас, вот бывает такое, что читаешь книгу, в которой, ну, казалось бы, тоже имя Христово не упомянуто, нет такого прямолинейного чего-то, и вдруг ловишь себя на том, что это же, собственно говоря, вот оно. Слушаешь какую-то песню, несовременную, современных, к сожалению, слушать невозможно, ну, для меня, по крайней мере. И вдруг какие-то слова из песни еще советских времен, казалось бы, опять-таки ничего там нет ни о церкви, ни о спасителе, ни о вере. И вдруг опять вот это «вот оно». Почему я заговорил об этом фильме, я вам скажу чуть позднее. Вот. Сейчас я хотел бы с вами поделиться той главой, которую сразу, как только я выключил этот фильм, я взял Евангелие, нашел это место и начал его читать. Это 9 глава Марка, глава, в которой нам евангелист Марк повествует о преображении. Наверное, у всех вас эта глава, да не наверное, наверняка на слуху, в душе, потому что хоть мы все говорим, что все Писание богодухновенно, но я признаюсь вам, что читал я, конечно, все Писание практически, да, особенно Новый Завет, и не по одному разу. Но все-таки есть какие-то места, к которым рука сама тянется. И вот я думаю, что преображение – это как раз одна из тех глав, которые каждому христианину дороги как-то, может быть, по-особому. И знаете, вот мы сейчас пели гимн, я даже подумал, как вот бывает, да, вот, иногда хочется, чтобы что-то прозвучало, что дало бы, вот как вот когда оркестр настраивается, дается так камертончик, вот, и подстройка идет. Вот для меня вот гимн, который мы только что пели, явился таким камертоном, вот, и вот эти слова, которые я себе, чтобы не переврать, написал: нет больше утешения, нет радости полней, чем быть всегда в общении с Создателем людей. Вот, вот с него я и хотел бы начать. Кстати, обратите внимание, сказано «Создателем людей», не «Создателем человека», да? Ведь, собственно говоря, казалось бы, Бог создал Адама, ну а дальше все пошло уже, как говорится, вместе с Евой, естественным биологическим путем. Не знаю, кто этот гимн написал, но этой фразой «Создателем людей» он очень здорово заметил то, что надо всегда помнить, что Бог создает каждого человека. Родившийся биологический объект – это замечательный малый человечек. Это еще не в полном смысле этого слова «человек», тот человек, образцом которого является Сын Человеческий, написанный с большой буквы. Вот это Создателем людей действительно дорогого стоит. Ну давайте, давайте к тексту. 9 глава Марка. «И сказал им: истинно, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и пребывал пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не увидели, кроме одного Иисуса». Давайте пока остановимся. Преображение. Фаворская гора, свет, который называют иногда фаворским светом, и преображенный Иисус, одежды которого сделались блистающими, как снег, как ни один белильщик не может выбелить. Удивительно, как какими-то, может быть, очень небольшими мазками евангелисту дано увидеть то, что, может быть, является чрезвычайно важным не только для этого момента, но и вообще для всего повествования евангельского, для всех нас, которые читают сияние Иисуса. Он сияет тем светом, который излучает Бог. Он является в этот момент отражением того божественного света, который, помните, самое начало книги «Бытия», когда Бог увидел, что свет хорош, и отделяет свет от тьмы. И вы знаете, в нашей жизни, в буквальном смысле этого слова, не знаю, как вы, я зиму не люблю не за погоду, а за то, что мне зимой всегда не хватает света. На работу идешь, темно, с работы выходишь, темень, домой приходишь, соответственно. Ну, а на работе сплошной мрак целый день. Вот. Поэтому нехватка этого света, вот, может быть, нам как-то перекликается внутри меня, по крайней мере, с нехваткой по жизни вот того света, света истины, света Божия. Потому что, что бы ни говорили, вы понимаете, но когда идешь по улице, всегда смотришь куда? Под ноги смотришь, да, так сказать, вот, чтобы не споткнуться, чтобы не испачкаться, чтобы и так далее. Вот. А вот по весне, когда на работу идешь уже, я работаю в районе Царицына, вот, там старый район, старая застройка, и почему-то именно там очень много птиц. Вот из метро выходишь, под ноги смотришь, и вдруг слышишь синичка на дереве. Так, знаете, вот уже солнышко с утра. Вот, и голову поднимешь. И знаете, одно слово: Господи. Синее небо. Если вы обратили внимание, уже и ветки деревьев приобрели какой-то другой оттенок, они уже не такие безнадежно черные, как зимой, уже что-то появляется, уже чуть-чуть тронулись почки. И вот так вот, вот это вот состояние, которое наверняка и каждому из вас знакомо, оно очень дорогого стоит. Вот. И видишь этот свет, и этот свет видят сейчас здесь ученики, они видят свет Иисуса, который излучает Он. «И явилось облако, осеняющее их, из облака и шел глас глаголющий: сей Сын мой возлюбленный, его слушайте». Явилось облако. Помните исход, скиния? И что стоит над скинией? Над скинией тоже стоит облако, и когда написано в Писании, по памяти цитирую, облако трогалось, они двигались в путь, и когда они останавливались, останавливалось это облако. Облако, как знак Божьего присутствия. И здесь тоже облако, из них глаз, тот самый глаз, говорящий буквально то же, что вы наверняка помните по тому моменту, когда Господь выходит из Иордана, его держит за руку Иоанн Креститель, и с неба раздается глаз Божий, который говорит эти же самые слова. Вот оно еще второе, еще раз подтверждение: «Сей есть Сын мой возлюбленный,
его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Но я хотел бы сказать вот еще по шестому стиху, когда Петр говорит: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну, одну Илии, ибо не знал, что сказать». Вы знаете, это ему кажется, что он не знал, что сказать.
по моему глубочайшему убеждению, он сказал самые главные слова: «Господи, хорошо нам здесь быть». Мы иногда пытаемся как-то, знаете, разукрасить нашу речь, и ас грешный, тем же страдаю, сказать как-то красивее, лучше, больше, ну как же, о Господе говорим, да? Вот. А на самом деле вот это дорогого стоит, вот это идущее от души, не зная, что сказать, понимаете, как бы вот это вот выразить богословски, как бы здесь натолкать цитаты из Барта, из Бультмана и так далее, вот. А Петр говорит самое главное: «Господи, хорошо нам здесь быть». И это квинтэссенция, потому что если человеку хорошо быть в Божьем присутствии, что еще надо? Что еще надо говорить? Вот. Но к этому моменту мы чуть-чуть позже еще, с вашего позволения, вернемся. Сейчас прочитаем дальше. «Когда же сходили они с горы, он не видел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Не велел никому рассказывать. Мы с вами говорим часто, ну как же, так сказать, свидетельство – это наше самое главное, да? Все мы дружно цитируем место «идите и научите», да? Вот. Правда, должен сделать здесь одну маленькую оговорку. Вот. Как вы знаете, текст, которым мы пользуемся, текст перевода. Вот. Так, перевод с греческого. Греческий, в свою очередь, не является языком, на котором Спаситель говорил с учениками. Он говорил с ними по-арамейски. То есть все, что мы с вами читаем, к сожалению, большому, вот, хотя и к счастью тоже, оно является уже третьим вариантом того, что записано на самом деле. И сам по себе перевод – это очень сложное искусство. Вот. Есть, кстати сказать, итальянская пословица «традиторе традуторе». В переводе звучит, знаете как? Переводчик – лжец. В некоторых вариантах даже переводчик – предатель. Потому что перевод, к сожалению, штука очень сложная, вот, и не всегда однозначная. Так вот, дорогие мои, я ничего не имею против «идите и научите», но должен вам сказать, что перевод, на котором специалисты останавливаются, которые знают греческий язык, в отличие от меня, вот, они говорят, что там написано немножко другое, там написано «идите и сделайте учениками». А между прочим, если вы подумаете над этой разницей, то, как пишут в рекламе, почувствуйте разницу. Что касается вашего покорного слуги, то я не берусь кого-то из вас или вообще кого-то учить, вот, потому что еще сам как бы не достиг того уровня. А вот сделать учениками, вот, сделать учениками, показать, что есть тот учитель, который может научить, который может решить все твои проблемы, ответить на все твои вопросы, вот это, наверное, так сказать, имеет смысл над этим подумать. И вот здесь Иисус запрещает им говорить, как, они явились свидетелями, свидетелями прямого, как же, вот явился им, да, они видят, они не просто слышат голос, или я, Моисей, который олицетворяет исход, Тору, пять книг, или я, который олицетворяет книгу пророка, вот это, помните, законы пророки, да, вот закон, его олицетворение, вот пророки, один из самых ярких, неистовых пророков, они все это видят. Как же, вот об этом и рассказать, вот мы видели. Вот. Да нет, Иисус запрещает им по одной простой причине. Смотрите, что дальше написано. «И они удержали это слово, и теперь спрашивают друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И далее, и спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде». Наверное, поэтому Спаситель и запрещает им говорить, потому что на этом этапе они еще, ну, явно совершенно никак не готовы. У них еще вопросы, которые даже у нас, вообще-то говоря, вопросов вроде бы не возникает. Вы говорите, что или я должен прийти прежде, но если вы не считаете, как говорил Спаситель, что Иоанн Креститель это и есть Илия, да, то вот здесь вот вы же видели Илию, вот он явился, чего вам еще надо, да? Вот. И дальше они спрашивают, как же воскреснуть из мертвых. Об этом уже перед этим в Евангелии содержится столько мест, где Иисус говорит об этом и так далее. И они спрашивают снова, они не готовы к тому, чтобы нести весть о Христе. Поэтому, я так полагаю, он и запрещает им это. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Он сказал ему ответ, правда ли я должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Мы знаем судьбу Иоанна Крестителя, к сожалению. Но мы знаем и то, что было дальше.
Вы знаете, здесь есть очень важное продолжение этой истории, когда они спускаются с горы в этой же главе Марка. Я могу еще немного сказать. Давайте прочитаем дальше. «Пришел к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовал его». Они спускаются с горы, видят народ, учеников, идет какой-то спор, они еще не знают, ну, по крайней мере, ученики не знают, Господь, конечно, знает, о чем спорят. Так, вот, книжники спорят с народом. Опять вот это раздоры какие-то, опять попытки в чем-то уловить. Может быть, книжники спорят с учениками, людьми, еще и пользуясь тем, что Спасителя с ним рядом нет, и некому поставить все сразу на свои места, как он это всегда делает, да? Вот. Но обратите внимание, здесь есть одно интересное слово. «Увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовал его». Чему же изумился народ? Чему мог изумиться? Иисус еще ничего не сделал, он просто спустился с учениками, что они не ждали, что он вернется. Вы знаете, чему изумился народ? Народ изумился тому, что вот тот свет, которым был осиян Спаситель, вот, сохранил на нем свой отблеск. И когда Иисус спускается с горы, люди видят в нем, даже в нем, они видят что-то совершенно необычное. Я так думаю. Увидели этот отблеск фаворского света на Спасителе, вот, и изумились. «И подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: «Род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. А ведь ученики до этого уже были посланы Спасителем. И они уже приходили к нему с таким очень радостным известием, что, помните, и духи повинуются по слову твоему, да? А здесь осечка. В чем дело? Только ли в том, что Спасителя не было рядом с ними? Да нет, когда они ходили исцелять, их тоже не было. Вы знаете, мне думается вот что. Мы рассматриваем апостолов как людей особо Бога избранных и правильно делаем, как людей, которым церковь обязана своим ростом, и правильно делаем. Но мы забываем, что все, о чем мы читаем в Новом Завете, простите, в Четвероевангелии, происходило до Пятидесятницы. И ученики, которых мы видим здесь, апостолы и так далее, это люди, очень похожие в какой-то степени, разумеется, на нас с вами. С человеческими, чисто человеческими сомнениями, а может быть и где-то с чисто человеческими амбициями. Когда они исцеляли посланные Христом, они делали это во имя Спасителя, Его Словом. И почему-то мне кажется, что вот в данном случае они уже настолько были уверены в себе, что эта уверенность в себе переросла в очень похожее на совершенно другое слово – самоуверенность. Мы уже все можем. Мы уже все можем. Мы уже можем исцелять. Мы. Не Спаситель через нас, а мы. Вот. И как знать, может быть, поэтому вот и получилось то, что получилось. Ведь ученики наверняка пытались исцелить его, этого одного человека. И даже все вместе, эти 9 оставшихся, троих Спаситель забирал с собой, не смогли этого сделать. И вот Христос говорит, и спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним, он сказал, с детства, и многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, сжалься над ним и помоги нам. И Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему.
Вы знаете, вот эти два стиха последние, которые я прочитал, это совершенно потрясающие стихи, вот, на самом деле. Посмотрите, как удивительно происходит. Этот человек, человек сомневающийся, он говорит Спасителю слово «если», да? Причем не «если ты можешь исцелить», а «если ты что можешь», «если ты можешь хотя бы что-то», да, «исцели его». И посмотрите, как Бог возвращает этот вопрос человеку. «Если можешь сколько-нибудь веровать, все возможно верующему». Сколько-нибудь, даже самая маленькая вера дает возможность человеку сделать все. Потому что даже при наличии этой самой маленькой веры в человеке уже присутствует Бог, присутствует его воля, присутствует его сила.
И тотчас только воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моего неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому и сказал ему: «Дух немый и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него».
Происходит исцеление этого больного, несчастного ребенка. Отец со слезами воскликнул: «Верую, Господи». Вы знаете, есть такой парадокс, я о себе только могу сказать. Чем больше веришь, чем выше поднимаешься по этим ступенькам этой лестницы, лестницы веры, тем лучше понимаешь, как на самом деле мала твоя, моя, точнее, простите, вера. Вот. Чем больше веришь, тем больше понимаешь, как она на самом деле мала. И как удивительно, что даже эта маленькая вера, которая, почему этот отец отрока, который говорит «верю», и он действительно верит, потому что дальше происходит то, что он хотел, исцеляется. Если бы не было его веры, не было бы исцеления сына. Помните, когда Христос описывает его пребывание у себя на родине и не совершил там многих чудес? И дальше удивительная фраза: «По неверию их», не по своей слабости, не вопреки своему, «по неверию их». И здесь вот мы видим какой-то такой вот момент, связанный с этим местом, как мне представляется, да? Вот. Но посмотрите, он уверовал, верую Господи. Но уверовав, действительно уверовав, он видит, что эта вера еще, собственно говоря, и верой-то не может называться по большому счету. У него открываются глаза внутрь самого себя, и он видит, что эта вера еще, наверное, с гораздо большим основанием может называться неверием. Точно так же, как вот это колечко у меня на мизинце, оно называется серебряным, но здесь очень низкопробное серебро, и на самом деле серебра здесь меньше, чем остального чего-то, понимаете? Вот. «Верую, Господи!» И сказав это, он поднимается на такую высоту веры, которая показывает ему, как она на самом деле мала. И тогда он произносит эту удивительную фразу: «Помоги моему неверию! Помоги моему неверию стать действительно верой!»
Я, наверное, на этом остановлюсь. Вы знаете, дальше, 28-29 стихи все-таки надо прочитать обязательно. «И как пошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от поста и молитвы».
Не вашими усилиями, не вашими заклинаниями, не вашими увещеваниями, но только путем поста и молитвы. Почему? Потому что именно в посте и в молитве человек всегда обращается к Богу. А теперь я вернусь к этому фильму «Комната Марвина». Вы знаете, сейчас вам попытаюсь сказать, объяснить, почему я именно с этим фильмом вот связал это место. Фильм, ну, на бытовую тему, это не боевик, не триллер. Две сестры. Одна, которую играет Мэрил Стрип, такая энергичная молодая женщина, которая решила вести такую самостоятельную жизнь. Она содержит какой-то там небольшой парикмахерский салон. Вот. И вторая сестра ее, вот, которая живет в такой американской глубинке где-то. Но проблема состоит в том, что у этих сестер отец, который парализован уже много лет, и он практически не говорит, у него уже сдвинута психика. он прикован к постели. И вторая сестра, которая осталась с ним, она, как говорят иногда, обрекла себя вот, на то, чтобы быть рядом с отцом, поставила крест на всех своих девичьих мечтаниях, возможностях выйти замуж, составить свою семью и так далее. Более того, она тяжело больна сама. И вот эта сестра другая, которую играет Мэрил, приезжает туда, чтобы как-то там навестить, скажем так, просто приехать, уехать. У нее все не ладится со своим сыном, она воспитывает его двое мальчиков, оба с какими-то, в общем, сдвигами. Сама сестра такая очень нервная, импульсивная, она приезжает и, в общем, устраивает там разнос своей сестре, которая живет с отцом, собирается на следующий день там, или через какое-то время уехать, вот. Но вот это короткое время общения, вот, повторяю, там слово «Бог», слово «Христос», какие-то фразы библейские не произносятся на протяжении фильма вообще. Но вот эта сестра, живущая с отцом, вы знаете, она своим отношением к жизни, своим отношением к отцу, своим отношением к сестре, это такое в высшей степени христианское поведение, что преображается вот и эта импульсивная, вздорная, взбаламошная сестра, которую играет Мэрил Стрип. И финальная сцена этого фильма, вы знаете, вот сейчас говорю, а в горле так чуть-чуть прихватывает. Вот. Она заходит в спальню, где, ну, прибрав отца, вот, там, покормив его как-то, вот, она занимается с отцом такой игрой, что ли, которая отцу очень нравится. Окошко, в окошко падает свет, а у нее в руках зеркало, и она солнечные зайчики пускает по стене, и отец улыбается, и улыбается сама эта старшая сестра, которая рядом с ним сидит. И какой-то такой мир и покой в этой комнате, и вторая сестра останавливается на пороге, и вот на нее тоже падает лучик этого света, и вот, ну, Мэрил Стрип актриса очень сильная, и вот она буквально тоже как-то, вот, понимаете, преображается. Дал бы Бог, Господи, каждому из нас, вот, знаете, не то что светом, но хоть маленьким-маленьким осколочком, маленькой-маленькой свечечкой, которую мы могли бы вот отсюда, из собрания, где мы говорим о нашем любимом Спасителе, где Он присутствует Сам, мы верим в это, потому что ни двое, ни трое здесь больше собрано во имя Ее. Так вот, дал бы Он нам силы быть маленьким-маленьким лучиком, преобразил бы нас хотя бы в малой степени так, чтобы мы могли быть Его светом. Аминь.